Шаг второй. История жизни Радомира. Видимо, сегодня действительно пришло время раскрывать тайны, скрывавшиеся от людей много веков. Не так давно нам разрешили узнать, что Земля не плоская, а имеет форму, близкую к сферической. Потом мы узнали, что Земля не центр мироздания, а что существуют другие планеты, звезды, галактики, вселенные. Но самое главное, от нас по-прежнему стараются утаивать всеми силами и средствами. Самое главное — это то, что человечество не одиноко во Вселенной. Об этом пытался говорить казненный папскими бандитами Джордано Бруно. Еще в XVI веке он пытался рассказать людям о том, что Вселенная бесконечна, и в ней существует очень много обитаемых миров. И именно за это он был заживо сожжен папской инквизицией на костре. А в сознание людей старательно вбивалась идея о том, что Земля — уникальная планета, и что человечество является единственным и неповторимым творением какого-то бога. На самом же деле, во Вселенной миллиарды цивилизаций. Желающих просветлить свой разум, я отсылаю книги академика Николая Викторовича Левашова «Последнее обращение к человечеству». Миллиарды цивилизаций, в которых обитает невообразимое число совершенно разумных разных существ, эволюционировавших в различных условиях, в разное время, разными способами и так далее. И продолжается все это не 6 тысяч лет, как утверждают лукавые церковники, а многие миллиарды лет. Между разными цивилизациями и их объединениями периодически возникают войны, иногда длящиеся миллионы лет. Опять же, более подробную информацию можно получить с материалов сайта «Пища Ра». Такие войны и есть настоящие звездные войны, но ведутся они совсем не так, как показывают голливудские специалисты по обману, и совсем с другими целями. Цивилизации, живущие на принципах творчества и созидания, мы называем светлыми силами, а цивилизации, стремящиеся не создавать, а отнимать созданное у других, то есть паразитировать, мы называем темными силами. Вот эти-то силы и сражаются между собой не на жизнь, а на смерть. Первые не хотят быть пищей для паразитов, а вторые не могут, но и не хотят жить иначе. Наша планета попала в сферу военных действий немногим более 100 тысяч лет назад. И с тех пор на Земле постоянно происходят события, связанные с этой войной. Многие авторы пытаются как-то освещать эти события, но почти полное отсутствие сведений на эту тему и незнание базовой информации, фундамента, вокруг которого все можно правильно выстроить, не позволяет хотя бы немного приблизиться к истине. Впервые правду об этом написал академик Николай Левашов, выпустив в 2007 году первый том своей уникальной книги «Россия в кривых зеркалах». В этой книге он дал фундаментальные знания о том, кто мы такие, как и почему мы попали на эту планету, что с нами происходило раньше и происходит сейчас. Он дал как раз тот фундамент, вокруг которого теперь очень легко складывать остальные кусочки исторической мозаики жизни нашей цивилизации. Пока только в его книгах и в книге его жены Светланы Дороган-Левашовой содержится настоящая информация, прятавшаяся от всех нас многие столетия. Белый иерарх Радомир, которого убийцы позднее назвали Иисусом Христом, жил и сражался со слугами темных сил на Земле, как и многие другие светлые личности, сведения о которых также утаиваются помощниками паразитов. У Радомира был родной брат Радан. Радомир был женат на ведунье Марии Магдалине, у них было двое детей, а его прямые потомки живы до сих пор. Никто из иудохристианских церковников вам ничего этого никогда не скажет. И не только потому, что не знает. Многие из них знают правду хотя бы частично, но молчат из идейных соображений, прекрасно понимая, кому они служат на самом деле и с кем именно всю свою недолгую жизнь боролся Радомир. Но правда действительно нельзя уничтожить. В данном конкретном случае правда нашла дорогу к свободе столь необычным способом, что враги не смогли такого предусмотреть. Поэтому мы сейчас и можем читать то, что было скрыто от людских глаз многие сотни лет. Итак, представляем вам фрагменты описания реальной жизни Радомира и Иисуса Христа, взятые из первого тома книги Светланы Левашовой «Откровение».
«Ты хочешь сказать, что кто-то из вас знал Христа? Но ведь это было так давно. Даже вы не можете жить так долго».
«Почему давно, Изидора?» — искренне удивился Север. «Это было лишь несколько сотен лет назад, а мы ведь живем намного дольше, ты же знаешь».
«Но как же легенда? Ведь по ней с момента его смерти прошло уже 1500 лет».
«На то она легенда и есть», — пожал плечами Север. «Ведь если бы она была истиной, она не нуждалась бы в заказных фантазиях Павла, Матфея, Петра и им подобных. При всем при том, что эти святые люди ведь даже и не видели никогда живого Христа, и он никогда не учил их».
«Скажи мне, Изидора, читал ли кто-нибудь на земле записи самого Христа?
А ведь он был прекрасным учителем, который к тому же еще и чудесно писал и оставил намного больше, чем могли бы даже представить думающие темные, создавшие его липовую историю».
«Он жил здесь 13 лет и уже тогда писал весть своей жизни, зная, как сильно ее изолгут. Он уже тогда знал свое будущее, уже тогда от этого страдал. Мы многому научили его». Вдруг вспомнив что-то приятное, Север совершенно по-детски улыбнулся. «В нем всегда горела слепящая яркая сила жизни, как солнце, и чудесный внутренний свет. Он поражал нас своим безграничным желанием ведать, знать все, что знали мы. Я никогда не видел такой сумасшедшей жажды, но, кроме, может быть, еще одной такой же одержимой». Его улыбка стала удивительно теплой и светлой. «В то время у нас здесь жила девочка Магдалина, чистая, нежная, как утренний свет, и сказочно одаренная. Она была самой сильной из всех, кого я знал на земле в то время, кроме наших лучших волхвов и Христа. Еще находясь у нас, она стала ведуньей Иисуса и его единственной великой любовью, а после его женой и другом, делившим с ним каждое мгновение его жизни, пока он жил на этой земле. А он, учась и взрослея с нами, стал очень сильным ведуном и настоящим воином. Вот тогда и пришло его время с нами прощаться, пришло время исполнить долг, ради которого отцы призвали его на землю. И он покинул нас, а вместе с ним ушла Магдалина. Наш монастырь стал пустым, холодным, без этих удивительных, уже теперь ставших совершенно взрослыми детей. Нам очень не хватало их счастливых улыбок, их теплого смеха, их радости при виде друг друга, их неуемной жажды знания, железной силы их духа и светлых их чистых душ. Эти дети были как солнце, без которых меркла наша холодная, размеренная жизнь. Матеора грустила и пустовала без них. Мы знали, что они уже никогда не вернутся, и что теперь уже никто из нас более никогда не увидит их».
«Иисус стал непоколебимым воином, он боролся со злом яростнее, чем ты, Изидора, но у него не хватило сил».
Север поник. Он звал на помощь своего отца, он часами мысленно беседовал с ним, но отец был глух к его просьбам, он не мог, не имел права предать то, чему служил. Ему пришлось за это предать своего сына, которого он искренне и беззаветно любил.
В глазах Севера, к моему великому удивлению, блестели слезы.
«Получив отказ своего отца, Иисус, так же, как и ты, Изидора, попросил помощи у всех нас, но мы тоже отказали ему. Мы не имели права.
Мы предлагали ему уйти, но он остался, хотя прекрасно знал, что его ждет. Он боролся. До последнего мгновения боролся за добро, за землю и даже за казнивших его людей. Он боролся за свет, за то, что люди в благодарность после смерти оклеветали его, сделав ложным и беспомощным Богом, хотя именно беспомощным Иисус никогда и не был. Он был воином. До мозга костей еще тогда, когда совсем ребенком пришел к нам. Он призывал к борьбе. Он крушил черное, где бы оно ни попадалось на его тернистом пути. Здесь мы прочитали с вами выдержку из главы 37 «Метеора» в первом томе книги Светланы Левашовой «Откровение». Вот какова правда. Она действительно неизмерно значимей, интересней, насыщеннее и красочнее, чем выдумки иудохристиан, растиражированные в Библии миллиарды раз и навязанные силой всему миру. Правда о таких личностях не только восхищает. Она позволяет нам понять, кем мы являемся в действительности, почувствовать, что мы и есть самые настоящие люди, потомки великих славяно-ариев, колонизировавших землю более 600 тысяч лет назад и не склонивших головы перед опасностью нашествием паразитов темных сил. Такая правда вдохновляет и окрыляет. Она подсказывает, что нужно делать. Она призывает не склонять головы и не опускать взор, а смело смотреть в глаза опасности, быстро анализировать ее и делать все возможное и невозможное для того, чтобы остановить врага и не дать ему покорить и уничтожить наш славный народ, нашу родину, нашу планету. Именно поэтому и прячут правду враги человечества, именно поэтому они искажают и уничтожают все, до чего могут дотянуться их грязные, липкие, когтистые лапы. Еще они очень боятся правды. Они до судорог боятся того, что люди узнают правду о них, об их преступлениях, творившихся несколько тысяч лет, об их сегодняшних планах по уничтожению практически всего населения Земли. Они боятся всего и живут в этом страхе всю свою жизнь. Им не позавидуешь, но это их не оправдывает. Они боятся. И поэтому скрывают, искажают и стараются уничтожить любую информацию, проливающую свет на реальные события, происходящие на Земле и за ее пределами. Однако их время кончилось. Они не успели завершить кровавый план темных на земле в течение последней ночи Сварога и в итоге потерпели поражение в этой длительной бескомпромиссной битве. А правду действительно уничтожить невозможно. Только полные невежды могут надеяться сделать нечто подобное. Факт третий. Настоящего Иисуса убили 900 лет назад. Наши поиски настоящей даты рождения Радомира Иисуса Христа пока не привели к успеху, но зато мы нашли точную дату его убийства. Это произошло совсем не 2000 лет назад, а 16 февраля 1086 года нашей эры. Отсюда, конечно, можно приблизительно вычислить и год его рождения, основываясь на утверждении Библии, что он прожил 33 года, но мы уже давно не верим ни одному слову из этой лживой книги. Да и к дате 25 декабря это, скорее всего, не имеет никакого отношения. Вот что написал о времени убийства Радомира академик Николай Левашов в разделе 2.30 второй главы первого тома книги «Россия в кривых зеркалах». Распятие реального Иисуса Христа происходило ранней весной, когда его сила была на минимуме, и он уже был не в состоянии блокировать пси-воздействие иудейских первосвященников на народные массы, о чем весьма подробно написано в Новом Завете. А Ярослав Кеслер, просто прочитав англоязычную версию Библии, обнаружил существенное расхождение с русскоязычной версией. Это позволило ему сделать уверенное заявление о месте казни Иисуса, которое состоялось в Константинополе, а не там, где расположен сегодняшний Иерусалим. В своей статье, где был распят Христос, и когда жил апостол Павел, он пишет следующее. Традиционно считается, что распятие Христа произошло на холме Голгофа, в том самом Иерусалиме, который на этом же месте существует до сих пор. Об этом нам рассказывают на всех языках мира канонические Евангелия. Тем не менее, в самих Евангелиях содержатся прямые указания на совершенно иное место свершения этих драматических событий. В частности, место действия однозначно указано в английском варианте послания святого апостола Павла Галатам. Оно гласит: «О неразумные галаты, кто заколдовал вас, чтобы вы не подчинялись истине, на чьих глазах Иисус Христос был
со всей очевидностью выставлен на показ, распят среди вас.
Единственный центр региона проживания галатов находился на Босфоре, как бы его ни называли, Царьград, Константинополь или Стамбул. Царьград и его лысая гора Бейкос – это и есть место великой трагедии напротив Гулгата, то есть по-шведски «Золотых ворот», место, превратившееся в Голгофу для Иисуса Христа. Так что, согласно рассмотренной фразе из Евангелия, распяли Христа галаты иудеи в Царьграде, а совсем не в нынешнем Иерусалиме. Николай Левашов разъясняет, каким образом церковникам удавалось всех так ловко обманывать на протяжении многих веков. Оказывается, все дело в отсутствии у нас необходимых сведений, необходимых знаний. Мы просто не знали раньше, что 10 веков назад Иерусалимом назывался не какой-то конкретный город, как сегодня, а тот город, где находилась ставка первосвященника. Когда штаб-квартира первосвященника перемещалась, Иерусалимом начинали называть другой город. А аналогом термину «Иерусалим» служит термин «столица», город, в котором находится правитель, правительство страны. Если правительство переезжает в другой город, то уже он начинает зваться столицей. Так вот, незнание нами такой простой вещи позволяло врагам перевернуть все с ног на голову и обманывать нас очень длительное время. Однако, как утверждает русская пословица, «сколь веревочки не виться, все равно конец будет». Так и здесь. Правда, все равно стало известно. Пусть пока в общих чертах, но главное найдено. Найден правильный фундамент, на котором теперь будет легко собирать воедино все остальные звенья познания. В пятой главе второго тома книги «Зеркало моей души» Николай Левашов рассказывает о том, как были определены точное место и точная дата убийства Радомира.
Они оставили в Новом Завете информацию, которая полностью разоблачает их фальшивку. Дело в том, что согласно летописям и расчетам математиков, полное солнечное затмение было в Константинополе в 1086 году, а согласно все тем же летописям, удалось привязать время распятия Иисуса Христа к Константинополю уже намертво, потому что полное солнечное затмение и землетрясение было в Константинополе 16 февраля 1086 года.
Как видите, врагам человечества не удалось полностью скрыть правду. Не успели они сделать из нас безмозглых овец, которые кроме как корма ничему не интересуют. Поэтому и обнаруживаются все новые и новые кусочки реальной мозаики нашего прошлого, которые позволяют узнать и понять, что происходит, кто виноват и что делать. Выводы. В конечном итоге мы нашли причину того, что день 25 декабря сделали религиозным праздником, Рождеством Христовым. И здесь все оказалось довольно тривиально, как и во всем, что касается иудохристианства, здесь имеет место большой обман. Дело в том, что день зимнего солнцестояния, 21 декабря, самый короткий световой день в году, давно и постоянно отмечался многими народами, как и многие другие ведические праздники. Когда христианство начало набирать силу, оно постаралось исковеркать все хорошее, что несло в себе ведическое мировоззрение, и вместо ведических праздников подставить свои, потихоньку изменив их суть и смысл. С этой целью они придумали культ Бога-человека, который якобы рождался 25 декабря, мученически умирал за грехи людей и воскресал на третий день. В разных странах и в разное время этот культ мог иметь разные названия, но суть его от этого не менялась. Это был лунный культ, культ смерти, культ социальных паразитов. В Египте в 7 веке до нашей эры этот культ назывался культом Азириса. В Малой Азии – культом Атиса, в Сирии – культом Адониса, на землях Ромейской империи – культом Дионисия, сейчас он называется христианством. Паразиты просто меняли имя придуманного бога человека, добавляли в каждый новый культ немного местного колорита, и социальное оружие, заточенное под конкретный народ, было готово. Вот откуда появился светлый праздник – Рождество. В книге «Библейские картинки» или «Что такое Божья благодать» мы приводим небольшую таблицу, показывающую, как ведические праздники присвоило себе христианство. Эта информация показалась достаточно важной, чтобы привести ее и здесь. Дата – 6 января,
Русский праздник. Праздник Бога Велеса. Христианский праздник – рождественский сочельник. 7 января – Коледа. У христиан – Рождество Христово. 24 февраля – День Бога Велеса, покровитель скота. У христиан – День Святого Власия, покровитель животных. 2 марта – День Марены. Христианский праздник – День Святой Марианны. 7 апреля – Масленица. Отмечается за 50 дней до Пасхи. У христиан – Благовещение. 6 мая – День Дажбога. У христиан – День Святого Георгия Победоносца. 15 мая – День Бориса Хлебника, праздник первых ростков. У христиан – перенесение мощей благоверных Бориса и Глеба. 22 мая – День Бога Ярилы, Бог Весны. У христиан – опять перемещение мощей, но уже Светлого Николая Весеннего, приносящего теплую погоду. 7 на 6 – три глав, языческая Троица, Перун, Сварог, Свинтовит. Христианский праздник Святая Троица, Христианская Троица. 6 на 7 – Русальная неделя. У христиан – День Аграфенной Купальницы с обязательным купанием. 7 июля – День Ивана Купалы. Во время праздника обливали друг друга водой, купались, а у христиан это Рождество Иоанна Крестителя. 2 августа – День Бога Перуна, Бога Грома. У христиан – День Святого Илии Пророка Громовержца. 19 августа – Праздник Первых Плодов. Ну, там у них праздник освящения плодов. 21 августа – День Бога Стребога, Бог Ветров. У христиан – День Мирона Ветрогона, приносящего ветер. 14 сентября – День Волхва Змеича. У христиан – День преподобного Симона Столпника. 21 сентября – Праздник Рожениц. У христиан – Рождество Богородицы. 10 ноября – День богини Макоши, богини Пряхи, предыдущей нить судьбы. Там день Параскевы, пятницы, покровительственность шитья. 14-11 в этот день Сварог открыл людям железо. Ну, христиане, конечно, что-нибудь придумают, что-то новое. Козьмы и Диамина, покровители кузнецов. И 21 ноября день богов Сварога и Семаргла. Бога неба и бога огня. Там Михаил Архангель. Ну что, вроде бы чужие праздники не такое безобидное действие, как может показаться на первый взгляд. Но... паразиты знали, что делали. Их целью было вытеснение из сознания народа внутренней сути ведических традиций другими, совершенно противоположной природы при почти полном сохранении внешних атрибутов праздника. И делалось это так искусно, что подмена солнечного, жизнеутверждающего ведического культа жизни лунным культом смерти практически не замечалась, а генетическая память народа потихоньку засыпала. Стремление христианских жрецов всех обмануть приняло поистине маниакальные формы. Они не только стремились уничтожить лучших людей. В Библии иудеям рекомендуется истребить, убить и погубить всех сильных в народе. Цитату я взял из книги «Есфирь», ну, на всякий случай, 8. Но даже их смерть старались обернуть себе на пользу, то есть еще и этим в чем-то обмануть свои, ничего не подозревающие жертвы. Вот и с Радомиром и Иисусом они поступили точно так же. Они не только зверски убили выдающегося человека, пришедшего защитить их от окончательного порабощения темными силами, они потом даже его смерть заставили служить себе. Сегодня во всех иудохристианских храмах мы наблюдаем бесчисленные изображения распятого Иисуса. А почему именно распятого? Ведь церковники якобы объявили его своим Богом и якобы молятся ему. Зачем же им постоянно видеть перед собой самый трагический момент жизни своего Бога? Не знаете? А мы знаем. На самом деле все это обман. Попы знают, что Иисус был светлым Богом, совсем не таким, как бандит Иегова, которому они в действительности молятся. Именно поэтому они принуждают свою паству представлять Иисуса Радомира не иначе, как распятым и умирающим. Они его ненавидят, а объясняют это уже разными незатейливыми, но очень привлекательными для паствы выдумками типа утвердительного оптового искупления грехов за все человечество, и некоторые этому бреду верят, и ходят в церковь и молятся, и даже глядя на истерзанное тело Иисуса Радомира, не понимают, что они молятся тем, кто его мучил и убивал, кто навсегда старался завладеть нашей планетой и нашими жизнями. Но от себя лично могу сказать лишь то, что я очень слабо представляю, чтобы... сам я или кто-то из моих знакомых запечатлел день смерти своих друзей, близких, не знаю, родителей, и потом вот это вот чудо повесил А не дай бог, еще смерть была достаточно трагической, как у Радомира. Это потом повесил у себя в квартире, в доме. Ну и в заключение еще одна небольшая цитата из книги Светланы Левашовой «Откровения». В этой цитате очень многое объяснено и растолковано, и каждое последующее ее прочтение добавляет новое знание и понимание, как будто в тексте становятся доступными все новые и новые уровни информации. Вся эта возмутительная история двух Иисусов была намеренно так перемешана и перепутана, чтобы простому человеку казалось слишком сложно доискаться до истины. И только лишь те, которые по-настоящему умели мыслить, видели, какую сплошную ложь несло христианство, самое жестокое и самое кровожадное из всех религий. Но я, как говорил тебе уже ранее, в большинстве своем люди не любят думать самостоятельно. Поэтому они и принимали, и принимают на веру все, чему учит Римская Церковь. Так было удобно, так было всегда. Человек не был готов принимать настоящее учение Радомира и Магдалины, которое требовало труда и самостоятельного мышления, но зато людям всегда нравилось и ими одобрялось то, что было предельно просто, что говорило им, во что надо верить, что можно принимать, а что должно отрицаться. Вот так, тема настолько интересная, что Дмитрию и Елене пришлось волевым усилием, как они пишут, ограничить себя в размере статьи. Мы фактически прошлись только по вершкам, остались нетронутыми более глубокие, интересные и важные темы. Однако мы надеемся, что заинтересованный читатель теперь и сам достаточно легко сможет найти нужные ему сведения. Практически вся информация выложена для свободного копирования на наших сайтах и в рассылках «Читайте на здоровье», это так интересно. Дмитрий Байда и Елена Любимова, 24 декабря 2009 года. Сайт «Советник. Путеводитель по хорошим книгам». Да, информация на самом деле настолько интересная и шокирующая, что буквально сшибает мозг. Я позволю себе дать совет своим слушателям. Надеюсь, что они им воспользуются. Те, кто еще не знаком с книгой Светланы Левашовой «Откровения», настоятельно рекомендую скачать ее бесплатно с сайта levashov.info, ознакомиться, и я гарантирую, что такой информации мои уважаемые слушатели больше не смогут пока прочитать нигде. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто оставался со мной до конца. Всего вам доброго и до встречи в следующих рассылках.